В эфире программа «Депутатский канал». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. В минувший четверг в Казани состоялись сразу два заседания Государственного совета Республики Татарстан. На 21-м президент республики Рустам Миниханов обратился к Госсовету с посланием. На 22-м заседании были рассмотрены различные законопроекты. И вот обо всем об этом мы сегодня говорим в прямом эфире. И в нашей парламентской программе сегодня участвует председатель Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Марат Гадеевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Марат Гадеевич, давайте начнем с послания президента Государственному совету. Практически каждое из посланий, которое звучит раз в год, оно несет на себе определенный отпечаток времени, естественно, и определенный посыл. Если года 2-3 назад это было связано с тем, что нам предстоит жить в условиях кризиса, затем в условиях посткризисной экономики, вот на ваш взгляд, посыл нынешнего послания в чем заключается?
Ну, я думаю, что главная идея и посыл – это созидательный режим, в который вошла республика. И вот именно посыл созидания, он превалирует во всем послании. Либо это касается вопросов детства, образования, здравоохранения, экономики, культуры, политики, то это созидательный режим. И республика действительно живет в созидательном режиме. Об этом говорят и динамика показателей экономического развития. Потому что, на самом деле, 2008 год – это был год кризиса, темпы упали, и был некий спад в ряде отраслей. В прошлом году все-таки аграрный сектор от непогоды достаточно сильно пострадал. То 2011 год – это все-таки год созидания во всех практически отраслях. Хорошая динамика вперед, и республика занимает уверенные первое место по совокупному рейтингу показателей в Приволжском округе, является одним из лидеров в России.
Ну вот если привести некоторые цифры из послания президента, то они действительно очень впечатляют. Вот он подвел итоги года прошлого, то, что в историю, впервые в истории Татарстана объем промышленного производства превысил 1 триллион рублей, и в экономику привлечено более 300 миллиардов рублей инвестиций. То есть инвестиционная составляющая остается у нас... ну, достаточно такой мощный, но при этом упор был сделан на том, ну, я пока не трогаю социальную сферу, об этом чуть попозже, большой упор был сделан на инновационных разработках, которые не должны превалировать в нашей экономике. Ну, все-таки вот действуют у нас соответствующие фонды, все-таки мы стремимся к этому, Марат Гадеевич. Но на ваш взгляд, насколько это все-таки эффективно, насколько мы можем сравнивать себя с ведущими западными державами вот в этом направлении?
Это очень серьезный вопрос, и проблема ухода от сырьевой зависимости перед страной, она вообще стоит не первые десятилетия. И во времена СССР такие попытки были сделаны, но не очень успешные. Сейчас 21 век, и, по сути, весь мир меняется, экономика всех стран меняется, пытаются создать образ экономики, технологии именно 21 век. Он отличается существенно, и ну, развитые страны имеют уже структуру более адекватную 21 веку. В основном это преобладание информационных технологий во всех сферах жизни, и в технологическом базисе тоже возникают принципиально новые технологии. И, собственно говоря, мы даже пропускаем несколько этапов в своем развитии, стремясь создать именно, адаптироваться к реалиям и требованиям 21 века. Это очень сложная задача, но здесь только активная созидательная деятельность, в том числе и организационная со стороны руководства страны, республики, она может дать какие-то позитивные сдвиги. И вот эти задачи, они серьезно волнуют и президента, и республику. Уже не первый год, но мы нащупываем здесь пути, создаем инфраструктуру, какие-то осязаемые результаты. Но здесь не только инфраструктура самой экономики. Нужно увязать именно образование, науку, экономику в единые целые, скажем, возникновение, вот, создание федерального университета, сосредоточение сил научных в федеральном университете и двух национальных университетах федерального уровня, я имею в виду это технические, технологические университеты, но бывшие, как называли, авиационные институты и химико-технологические, они тоже на конкурсной основе приобрели новый статус. Вот задача, собственно говоря, сосредоточить там научные силы, подчинив туда, подтянув образование других уровней, начиная с дошкольного, школьного, и научные силы Академии наук соединить с инфраструктурой экономики, с технопарками, которые созданы и создаются во всех сферах. И вот здесь, и это не даст сразу успеха, здесь нужно приготовиться к достаточно долговременной работе, но одновременно это не должно быть замкнуто в одной стране. Нужно входить в кооперацию с глобальными компаниями, где создаются новые технологии, новые ноу-хау, и какие-то части этих знаний, ноу-хау должны и могут стать нашими. Потому что, в принципе, наши ученые есть те, которые работают и за рубежом по несколько месяцев, проводят эксперименты. Сейчас мы хотим это создавать у себя в стране, в республике. И вот так будет, собственно говоря, создаваться новая экономика 21 века. Это дело нелегкое, это всем понятно, но Татарстан очень активен в этом направлении. Он один из лидеров в России именно в начинании, в понимании этих процессов. Я думаю, что будут результаты через несколько лет, но первые, они уже сейчас ощущаются. Ну, скажем, вот программа «Электронное правительство», «Электронные услуги для населения». Ну, мы здесь безоговорочно на первом месте в стране по уровню реализации этой программы. Ну и здесь, конечно, много надо сделать. По сути, правительство работает сейчас документооборот безбумажный во всех ветвях власти. Мы бумаг почти не видим. Раньше это были не килограммы, а тонны бумаг оборот. То сейчас в основном все идет в режиме онлайн. Быстро документы получаются. То есть это вот уже как бы результаты работы нашего правительства Республики Татарстан. Но это затрагивает какие-то услуги населения. Ну, не только в этом дело. Это один из сегментов вот, информационных технологий в управлении. Информационные технологии должны проникнуть во все сферы, в том числе и в разработку новой техники. То есть здесь жизнь существенно меняется. И мы здесь по ряду направлений выглядим совершенно не хуже развитых стран. И недавно только приезжала вот из Нью-Йорка парламентская делегация штата. Ну, там весьма, я бы сказал, солидные парламентарии. Один парламентарий, Фарли, ему 80 лет, он так и сказал, когда все посмотрел, что, говорит, я думал, что я еду, прочитав в прессе информацию о республике, что это очень отсталая страна и республика. Я попал в 21 век, это его слова. Он был, в общем, достаточно так приятно удивлен, что по ряду направлений в Татарстане есть серьезные такие достижения в части реализации именно новых информационных технологий. Я тут дословно его привожу слова. Человек со стороны.
Ну, с одной стороны, обидно, конечно, слышать, что в отсталую страну восстал регион, но с другой стороны, да, это ставит перед нами задачу подниматься так, чтобы не было таких откликов.
Ну, вы знаете, здесь вот интересно это сама по себе вот мысль его, что, говорит, я, прежде чем ехать, посмотрел в интернете, что есть по Татарстану. Угу. И вот информационные те материалы, которые содержатся по республике, они в основном, ну, пишут, что это мусульманская республика, там, как правило, на фоне вот мечети какие-то картинки показывают. И больше вот таких каких-то материалов, которые не отражают всех сторон жизни республики. Вот достижения в экономике, они как-то там не освещаются, а вот какие-то такие не связанные, может быть, и не занимающие очень серьезное место в жизни республики, они каким-то образом там попадают вот, в информационные материалы. И вот он говорит, что судить по интернету о республике не очень получаешь адекватную картину.
При том, что мы как раз и стараемся через интернет о себе рассказывать, что-то, видимо, не то рассказываем. Ну, не совсем в то.
Может быть, акценты не так расставляются, да.
Ну вот я здесь хотела бы еще такую маленькую помету сказать, что среди всей вот этой системы, которая формирует посыл к тому, чтобы инновационно развивалась наша республика, образование, естественно, занимает не последнюю роль, это является, может быть, даже и базой. И вот отмечу, что в послании президента республики вот образование, ну вот на мой взгляд, по моим оценкам, вот образовательная часть она заняла по времени наибольшее, чем вот, например, другие какие-то темы.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я думаю, сейчас трудно найти человека в стране, который бы не волновали эти вопросы. Образование, ну, объективно действительно нуждается в существенном реформировании, и нам нужно ее существенным образом переделывать. Это, думаю, ясно. Но не всех устраивает, как это делается. И это, нужно понимать, что этот процесс не может быть единовременным. Это достаточно долговременный процесс. И один из основных элементов – новая техническая база в образовании должна быть. Мы завершили, по сути, вот президентская программа завершена по передаче каждому учителю по компьютеру, чтобы компьютер стал органической частью преподавательского процесса, который позволяет существенно расширить возможности именно информационной базы. С другой стороны, связь между учеником и учителем, она обретает принципиально новые формы. Оснастить компьютерами – это не все, и человек должен по-другому научиться работать. И здесь система образования должна потихоньку адаптироваться к новым этим содержательным формам. На это требуется определенное время и терпение. Поэтому, если мы хотим создавать экономику 21 века, то должны начинать с образования. И здесь президент видит совершенно верно этапы. Вот, скажем, материальная база детских садов – это ударный фронт этих...
Ну, 11-го года.
11-го года.
Угу.
И мы ее успешно реализуем. То есть начинать с дошкольного. Следующий этап, как он говорит, нужно в программе, в послании это отмечено, разработать программу приведения в нормативное состояние школ, то есть ремонт школ будет на несколько лет рассчитан, чтобы у нас не было школ, ну, с архаичной такой базой, что ли, учебной. Потому что для этого вот приходится и укрупнять школы, потому что невозможно в малюсеньких школах, где 10-20 учеников во всей школе в разных классах, создать современную базу для обучения. Поэтому здесь вот идет программа реформирования. Этот процесс идет достаточно... Реформа, он болезненно идет, не всеми воспринимается. Но качество обучения, вот, дети вырастают конкурентоспособными, ведь мы должны готовить к жизни в 21 веке, где конкуренция будет нарастать с детства. Но если в школе в классе 1-2 ученика, никакое индивидуальное обучение не спасает. Говорят, что индивидуальное обучение имеет свои преимущества. Ученик должен в соревновательной среде находиться с детства, и он должен стремиться только в соревновательной среде к лучшим результатам. Поэтому эти болезненные процессы, так называемой оптимизации школ, они все равно неизбежны. Другое дело, нужно этому не сопротивляться, а ее разумно проводить. Сложные проблемы, я понимаю. Поэтому в послании и не первый год вопросам образования действительно уделяется достаточно серьезное место. Но в целом некоторые падения качества образования в последние десятилетия, они тоже есть. Они имеют место. И это видно, ну, отсутствует некая конкурентная среда и при поступлении в ВУЗ. ВУЗы гоняются за абитуриентами, готовы принять любого. И когда отсутствует конкурентная среда вообще в процессе не только обучения, работы, падение качества всегда везде будет происходить.
К сожалению.
Да, поэтому тут очень много сложных вопросов, которые затрагивают все уровни образования. Я думаю, что и в последующих посланиях вопросы образования будут занимать серьезное место, потому что это проблема ни одного, даже, может быть, и поколения.
Уважаемые слушатели, напомню, что сегодня в программе «Депутатский канал» участвует председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Телефоны нашей студии 555-55-13, 555-55-14. Звоните, задавайте вопросы, ваши предложения. И вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
Так, Илья, Советский район, город Казани.
Слушаем вас.
Марат Галеевич, вот вы, Сэм... говорить, что взад-вперед инвестиции, инновации, модернизация. А у меня простой вопрос. Почему растут жилищно-коммунальные услуги, то есть в системе ЖКХ, почему идет такой рост услуг наших? Все, спасибо большое.
Спасибо. Ну, тогда мы сразу давайте тогда и перейдем к закону, который был как раз вот на 22-м заседании принят, о защите жилищных прав. Чем он поможет гражданам?
Спасибо за вопрос. Да, этот вопрос, безусловно, я думаю, волнует каждого, независимо от того возраста или где человек работает, потому что ЖКХ – это вопросы каждого гражданина. Но я все-таки хотел бы напомнить, что рыночные реформы начались в 92-м году, 2 января, если уж быть совсем точным, с либерализации цен, свободное ценообразование. Но оно не затронуло жилищно-коммунальный сегмент экономики, а это серьезный сегмент. И там были заморожены тарифы на какой-то достаточно длительный срок. И через более чем 10 лет, через 13 примерно лет, в 2004-2005 годах начались и там реформы. То есть, естественно, и жилищные, и коммунальные услуги, они стоят денег. И невозможно было поддерживать в замороженном состоянии тарифы. Они стали рыночными. И за услуги потребители должны были платить столько, сколько стоят эти услуги. Они стоят, в принципе, недешево. Было и сейчас есть по ряду услуг коммунальных в электроэнергии, в воде, перекрестные субсидирования, до сих пор тарифы искусственно занижены для населения по электрической энергии и завышены для бизнеса. Вот. То есть перекрестное субсидирование продолжается. Но в других сферах оно в основном ликвидировано, и население, и бизнес платят по тарифам те, которые есть на рынке. Но базовые составляющие формирования всех тарифов являются тарифы на газ. Они нами не регулируется. Я понимаю, здесь есть вопросы, и большинство экономистов стоит на позиции, что тарифы на газ должны расти, ну, в меру инфляции, не выше. Хотя на самом деле мы наблюдаем, к сожалению, рост тарифов ежегодно на газ, он опережает инфляцию. И, ну, сейчас, правда, темпы сближаются, но, тем не менее, это сохраняется. Я думаю, причины здесь есть как объективные, так и субъективные. Реформа «Газпрома», она, в общем-то, не происходит как субъективная причина, возможный монополизм. Какая-то часть политиков считала, что это связано с вступлением в ВТО. Такое требование со стороны ВТО было в первые годы переговоров, но сейчас этого требования нет. То есть нет обязательства страны повышать цены до мирового уровня. Сейчас в основном это связано с требованиями «Газпрома» самого сделать равновыгодными экспортные и внутренние цены для этой корпорации. Но, тем не менее, я думаю, монопольные ее составляющие в какой-то мере содействуют тому, что им удается лоббировать достаточно высокий темп роста тарифов. Хотя правительство и председатель правительства Путин заявил о том, что до лета будущего года тарифы повышаться не будут. И вот эти тарифы на газ, они формируют тарифы на электрическую энергию. А тарифы на воду и другие составляющие, они все потребляют электрическую энергию, и, как правило, здесь вот совокупный рост происходит. Это одна сторона вопроса, далеко не вся. Есть другая сторона. Значит, жилищная реформа предполагала равноправное участие потребителей, граждан и организаций, поставляющих услуги, как равноправные партнеры. К сожалению, они таковыми не стали. Население в известной степени находится в достаточно сильно подчиненном состоянии в отношении управляющих компаний, которые управляют этими процессом предоставления услуг, как коммунальных, так и жилищных. Здесь немало нужно сделать, и закон, который был принят на днях в четверг депутатами, он как раз предполагает усиление влияния, контроля, вернее, над управляющими компаниями, над прозрачностью тарифов, над обеспечением гласности формирования тарифов и движением денег от граждан к поставщикам услуг. Потому что мы находимся вот несколько лет в отладке этого механизма. Здесь были проблемы. Были проблемы управленческого характера, где и управляющие компании порой злоупотребляли. Но я должен подчеркнуть, здесь крайними никого нельзя делать, потому что этот процесс такой, что мы же не можем задавить управляющие компании, для которых это тоже свой бизнес, чтобы они обанкротились и так далее. Здесь идет механизм отладки непростой. Но есть еще и третья сторона. Наш жилищный фонд очень несовершенен с точки зрения экономичности эксплуатации. Плохая теплоизоляция зданий, значит, плохие коммуникации ведут к потерям тепла, воды и других ресурсов, которые пользуются при эксплуатации жилищного хозяйства. Здесь необходимо существенно модернизировать. И от этого слова опять нам уйти не удастся. Я к уважаемому слушателю обращаюсь. Это не просто слова. Здесь нужно реализовывать программы, как государственные, так и граждане сами должны думать, потому что о состоянии своего газового, электрического, водопроводного, теплоизоляционного хозяйства. Если это частный дом, безусловно, там уговаривать не надо, каждый это понимает. Но в многоквартирных домах тоже есть вопросы. К сожалению, бывали ведь, ну, случаи такие очень нерачительного использования. Дикий мороз, подъездные двери открыты, когда полопались батареи в подъезде. После этого стали почему-то закрывать двери, когда уже поздно. До этого любые предупреждения не срабатывают. Поэтому есть вопросы и к гражданам, и к управляющим компаниям. Этот комплекс потихоньку, я думаю, будет входить в русло. Потом здесь монополисты, поставщики услуг часто злоупотребляют такими вещами, как нормативы, чтобы завышают нормативы потребления, который учитывает их потери из-за нерадивости, скажем, в водопроводном хозяйстве. Бороться с этим нужно с помощью установки счетчиков. И, по сути, понятие норматив должно потихоньку исчезнуть из обихода, когда все будет на счетчике и будут платить по нормальным счетчикам. И счетчики тоже должны проходить поверку и так далее. Эта работа ведется. Здесь государство, я имею в виду федеральные деньги участвуют, республиканские деньги, муниципальные деньги и деньги граждан. Вот эти все источники, они задействованы на реализацию приведения потихоньку жилищного фонда в нормативное состояние. Ситуация улучшается потихоньку по мере реализации программ капитального ремонта. Мы здесь, ну, мне неудобно говорить, но объективно мы здесь тоже лидеры в стране по объемам капитального ремонта, потому что мы сразу вошли в пилотный проект федеральный, одним из первых начали этот процесс. Не всем это нравилось, когда росли платежи за капитальный ремонт, но эти деньги работают. И работают именно в совокупности с тремя другими источниками – федеральными, республиканскими, муниципальными. Потому что одни граждане, конечно, проблему недоремонта жилья не смогут поднять, решить. Поэтому здесь государство помогает в какой-то мере, думаю, отдает и долги за тот недоремонт, который образовался еще в советские годы. Потому что огромное количество домов, построенных 40 лет назад и не видевшие капитального ремонта ни разу. Вот эти вот потихоньку работа идет. Она тоже непростая. Она непростая, и тут не может быть решили и сделали разом. Она будет потихоньку улучшаться ситуация, я думаю. И здесь вот если все совокупные факторы, которые я перечислил, как объективные, субъективные, будут реализованы, и тогда будет и квартплата казаться адекватной. Конечно, это связано еще с одним моментом. Люди должны получать и достойную при этом зарплату. Если бы зарплата была адекватная, и эффективность труда наших граждан была тоже соответствующей, то эти вопросы были бы менее болезненны. Потому что мы реформу жилищно-коммунального хозяйства проводим в условиях, когда зарплаты не очень высокие, и достаточное количество низкооплачиваемых категорий граждан. Это тоже понятно. Но для этого существует определенная адресная поддержка. Она есть. Поэтому вот в совокупности непростой путь реформ, по нему предстоит идти дальше и пройти.
Ну, тема ЖКХ действительно настолько глубока, что сейчас мы уже дальше углубляться в нее не будем, будем говорить о другом. Но вот здесь, как бы точку ставя, хочу добавить, что еще одним из факторов, который должен положительно повлиять, это вот вчерашняя встреча Дмитрия Медведева с Юрием Чайкой, где было сказано, что необходимо взять под особый контроль прокуратуры именно вот преступления в сфере ЖКХ. К сожалению, эта тема очень большая.
Вот последний закон, он существенно должен усилить прозрачность работы управляющих компаний и поставщиков услуг. Независимо аудит тарифов, потому что завышение тарифов тоже имеет место в ряде случаев. Это, по крайней мере, признается.
Нецелевое расходование, опять же, средств. Люди платят за воду, а потом им отключают, потому что деньги ушли в другом каком-то направлении.
Да, но это злоупотребление уже управляющих компаний.
Да. Напомню, что у нас сегодня в студии председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. У нас очередной звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Это я.
А представьтесь, пожалуйста.
Я древний житель Казани. Я Ибрагимов Махмуд Галимжанович.
Слушаем вас.
У меня сначала возник один вопрос о обучении по ЭКГ. Теперь вот в соответствии вот с последним ответом на вопрос радиослушателя, у меня два стало вопрос. Вот по ЖКХ. Мы отстаем на 20 лет. Все жалуются, нам, радиослушателям, жалуются, что вот, оказывается, в системе ЖКХ есть, ласково говоря, мошенники. И Москва жалуется, и Казань жалуется. А власть-то на что? Почему давным-давно не могут привести в порядок эту окаянную систему? Это первое. Приведите, не жалуйтесь нам, а работайте. Второй вопрос. По системе обучения ЭКГ, окаянная ЭКГ. Этот Фурченко придумывает всякие растлевающие системы образования. В то время, когда мы запускали ракеты, победили фашистскую Германию по учебникам Киселева, Пархударова и так далее, построили ракеты, летали...
Ну, вот ваше предложение покороче, пожалуйста.
Я думал, это окаянное ЭКГ, которое оглупляет население. Это я считаю, это какая-то, ну, зловещее отношение или задумка.
Ну, в общем, суть понятна. ЕГЭ, хотел сказать наш слушатель, это система ЕГЭ, но все-таки, может быть, сейчас не будем оценивать эффективность ЕГЭ, потому что все-таки тема другая.
Ну, ЖКХ здесь тоже... уважаемый радиослушатель, в принципе, я так понял, что он не задает вопрос, он предъявляет требования. Наладьте, улучшите и обеспечьте. Но я должен просто сказать, что еще раз, что реформа жилищно-коммунального хозяйства без активного участия граждан тоже невозможна. Граждане должны стать равноправными партнерами. Когда вы приходите в магазин, вы партнеры, продавец, покупатель. и здесь они должны быть равноправными партнерами. Я согласен с тем, что пока эта система недостаточно отлажена, но мы на пути к ней. И она не может быть обеспечена сразу, мгновение ока. Для этого надо переделать людей, а люди переделываются, к сожалению, не по приказу. Не по приказу. Сложившиеся отношения, они меняются по мере развития общества, и мы это видели не раз. Образование тоже. Я уже сказал, что это проблема, по сути, поколений. Оставлять прежнюю систему тоже нерационально. Она тоже переставала работать, поскольку дух соревновательности там тоже отсутствовал во многом. Всеобщее обязательное десятилетнее образование, я прекрасно помню, привело к усереднению знаний, к сожалению. Вот здесь много вопросов. Не скажу, что нынешние подходы идеальны. Они все дискуссионные, дискуссии продолжаются. Но нельзя рассчитывать, что какой-то очень умный человек все придумает и внедрит, и реализует. Без участия общества не получится.
Продолжаем программу «Депутатский канал». В студии сегодня у нас председатель комитета Госсовета Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Телефоны студии 555-55-13, 555-55-14. Следующий звонок на студию. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
Кубарев Александр Сергеевич. Я такой вопрос задаю. Вот мы Горгазу платим напрямую. Телефон платим напрямую. Почему бы заводу, не водоканалу не платить напрямую? И потом электрикам тоже, энергетику. Это ЖКХ у нас получается как посредники. И естественно, что приходится, наверное, дороже нам, жильцам, оплачивать. Вот почему так не сделать?
Спасибо за ваш вопрос. Ну, Марат Гадыч, видите, тему ЖКХ стоит только затронуть.
Ну, нет сомнений, что этот вопрос действительно, наверное, волнует. Такая возможность законодательная есть. И, вот, и в Челнах, насколько я знаю, там по многим услугам платится напрямую. Но есть ведь вот жилищные услуги, есть коммунальные услуги. Коммунальные услуги, вот газ мы действительно платим напрямую, телефон напрямую, и по законодательству ничто не мешает, в принципе, заключить такие договора о поставке услуг, работать напрямую. Но и возникают всегда проблемы. Если это многоквартирный дом, то у каждого дома есть общедомовые расходы. Вот. По электрической энергии, как правило, возможно, и по воде частично. И здесь есть жилищные услуги. Это уборка, значит, содержание там лифтового хозяйства и так далее. И вот управляющие компании, по сути, должны обеспечивать и эту часть. Но есть разные формы, минуя управляющие компании. Могут быть ТСЖ организованы или непосредственное управление домом, жильцами. То есть законодательство предусматривает возможности заключения прямых договоров с жильцами. Но еще раз подчеркиваю, для многоквартирных домов все равно возникают вопросы реализации вот общедомовых нужд и услуг оплаты. Если жильцы в состоянии все это сами организовать, ничто не мешает им это сделать.
Я сейчас предлагаю Марат Гадычу, время, к сожалению, приближается к завершению, поэтому я предлагаю поговорить еще о другом законе, который тоже был принят 15 сентября и вообще взбудоражил общественность, хотя вообще-то история этого закона достаточно давняя. Я говорю про закон о такси, если его просто назвать, который упорядочивает деятельность такси в нашей республике. Ну, во-первых, главные аргументы противников закона то, что цены станут большими, а безопасности больше не станет. Вот на ваш взгляд, все-таки, насколько новый закон будет все-таки обеспечить нам безопасность и насколько это повлияет на порядок на дорогах, которого, кстати, не очень-то и достаточно на наших дорогах?
В первую очередь я должен сказать, что в основном это закон федеральный. и большая часть норм была принята в 2009 году, и время было вступления его сентябрь этого года, а административная ответственность январь будущего года, то есть 2012. Поэтому, когда в 2009 году были приняты большая часть норм федерального закона, ну, общество так, как правило, никак не отреагировало, поскольку это было отложенное время вступления. Но сейчас вот это время наступило, и когда с января еще наступает административная ответственность за нарушение закона, естественно, эмоциональная реакция общества, она появилась. И там всего лишь две нормы были делегированы субъектам, республикам, областям, краям, субъектам федерации, где они должны были принять некоторые свои нормы регулирования, связанные с безопасностью и контролем, механизмами контроля за работой такси. Что сложилось в этой сфере? Мы пережили разные этапы. В начале 90-х годов такси исчезли как вид, потом потихоньку этот бизнес стал отлаживаться, он был недостаточно урегулирован, но федеральный законодатель потихоньку вот это законодательство, значит, в оборот вводит, и в частности требования по таксометрам, значит, кассовым чекам и так далее, я подчеркиваю, они были приняты в 2009 году. Просто время вступления было отложено. Почему было отложено? Чтобы у таксистов было, кто занимается этим бизнесом, было время на подготовку, на оснащение техническое и так далее. Те, кто это сделал, у них закон не вызывает никаких эмоций. Они это знали заранее, и они к этому готовы. И есть достаточно хорошо отлаженные бизнес-структуры, которые успешно работают и нормально обслуживают граждан. Но в этом бизнесе есть всегда так называемый серый сегмент, который работает, ну, как говорится, не в белую, а по серым схемам, то есть не платит налогов. Это, ну, работают самые разные категории людей. И вот эта часть общества, когда они увидели, что и административная ответственность за все это наступит с января 2012 года, да, у них эмоциональная, в основном, отрицательная реакция появилась. Но я подчеркиваю, что здесь республика решения, в принципе-то, принимала только исполнительского характера. В основном эти федеральные нормы, они были приняты еще 2 года назад, и наступает время их вступления. Что касается нашей республики, то мы максимально старались облегчить реализацию этого закона на нашей территории. Большая часть норм, значит, ну, там нужно получить официальное разрешение. Разрешение по решению нашего парламента в законе написано: первое разрешение на 5 лет выдаваемое выдается бесплатно. И это будет действовать до 1 января 2013 года. 2013 года. То есть, по сути, год с лишним можно будет получать эти разрешения бесплатно на 5 лет. То есть здесь нагрузки особой не будет на бизнес. И по цвету кузова. Ну, во-первых, введены 2 цвета. Белый и желтый. Тоже это требование начнет работать в полном объеме с 1 января 2013 года. Тоже есть время. Значит, если это будут покупаться новые автомобили для таксомоторных парков или индивидуально, то уже с учетом этих требований, я думаю, все будут заказывать автомобили. Я думаю, и производители перестроятся. Возможно, будут специализироваться на выпуске технических параметров такси. Вот таким образом мы, насколько могли, облегчили реализацию этого закона на нашей территории.
Ну, а вот как вот с 1 января 2012 года, то есть уже буквально через несколько месяцев, будет осуществляться контроль за выполнением? То есть вот ездит человек, так называемый бомбила, занимается своим так называемым серым теневым бизнесом. Кто будет его отлавливать за руку и выписывать ему штраф?
Вы знаете, что сейчас совершенно большая часть клиентов, она по телефону заказывает такси в условиях всеобщей связи мобильной. Большая часть заказов идет по такси. Как говорится, с тротуара берут такси меньшее количество людей. Поэтому диспетчерские пункты, колл-центры, так называемые, уполномоченный орган с ними будет заключать специальное соглашение, где диспетчерские эти организации, они будут заключать соглашение о том, что они будут работать с таксистами, которые являются легальными, зарегистрированными, имеющими разрешение. И они не должны принимать звонки, заказы для тех таксистов, которые не имеют специальных разрешений. Поэтому в условиях вот такой технической оснащенности это существенно облегчается. Конечно, какая-то часть теневого бизнеса останется, даже в этом сомнений нет, но это будет предполагать достаточно серьезные штрафы в виде административных наказаний.
Ну что ж, наша беседа в эфире подошла к концу. Напомню, что сегодня на студии был председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Гадаевич Галеев. Благодарю вас за участие в нашем эфире. До новых встреч.
Спасибо вам. Всего доброго.